Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. Международное агентство по атомной энергии рассмотрит сегодня вопрос об иранской ядерной программе. Число жертв пожара в новосибирском общежитии увеличилось до 4. В американском городе Александрия суд заслушает показания свидетелей по делу Закария Мусауи, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене вновь рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Али Ларджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил в воскресенье, что его страна не намерена прекращать работы по обогащению урана, даже в случае передачи дела в Совет Безопасности.
Вопрос об исследованиях и дальнейшем развитии в этой области в национальных интересах Ирана, и мы не попятимся вспять в этом деле. Они не должны думать, что, передав этот вопрос в Совет Безопасности, они добьются чего-нибудь. Они только создадут дополнительные проблемы для самих себя.
Сказал Али Лариджани. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что пока рано говорить о введении санкций против Ирана, но проблема ядерной программы должна быть решена безотлагательно. Китай и Франция вновь призвали Иран занять конструктивную позицию. Число жертв пожара в новосибирском общежитии увеличилось до 4. В больнице скончался один из 6 пострадавших, молодой мужчина, получивший сильные ожоги. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на врачей городской станции скорой помощи. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. Были эвакуированы свыше 400 человек. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством гражданина Кубы. В воскресенье 71-летний кубинец был зверски избит неизвестными и скончался от полученных травм. Он работал поваром в кафе.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Александрия, штат Виргиния, сегодня суд начинает заслушивать показания свидетелей по делу Закария Мусауи, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Француз марокканского происхождения Мусауи был арестован в августе 2001 года и полностью отрицает свое участие в организации нападений на Нью-Йорк и Вашингтон. Однако он признался, что прошел подготовку в Аль-Каиде для участия в других подобных терактах в Америке. Мусауи грозит смертная казнь или пожизненное заключение. В Австрии сегодня открывается двухдневная встреча министров обороны стран Евросоюза. Главная тема переговоров – отправка европейского миротворческого контингента в Конго для обеспечения безопасности предстоящих там в июне всеобщих выборов. В Афганистане продолжает расти производство опиумного мака. По данным афганского правительства и экспертов ООН, в этом году его посажено больше, чем в прошлом. Власти Афганистана считают приоритетной задачей ликвидацию посевов опиумного мака, основного ингредиента для получения героина. Афганистан – самый крупный в мире производитель опиумного мака.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане причиной смерти 2 детей в Сальянском районе, возможно, стал птичий грипп. Образцы их крови отправлены на экспертизу в Лондон, сообщил заместитель министра здравоохранения Аббас Велибеков. По его словам, госпитализированы еще 6 членов той же семьи. Предварительный диагноз – пневмония, однако врачи не исключают наличие вируса птичьего гриппа. В Польше обнаружен первый случай птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Мертвые лебеди были найдены в городе Торунь 2 дня назад на набережной реки Висла. После исследований в лаборатории оказалось, что птицы заражены вирусом H5. Пока нет уверенности, что это разновидность вируса N1, опасная для человека.
Паника была бы тузом.
Нельзя впадать в панику, говорит главный ветеринарный врач Польши Кшиштоф Яжджевский. Власти города, однако, запретили доступ до места, где были найдены мертвые птицы. Набережную Вислы охраняет муниципальная полиция. Там обнаружено еще несколько лебедей, которые также могут быть заражены вирусом. Уже заявлено о том, что в польских школах будут проведены специальные уроки для того, чтобы научить школьников, как не заразиться болезнью от птиц. По словам ученых, следует прежде всего избегать непосредственных контактов с птицами, например, не кормить их с руки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с прошедшими в Москве переговорами российских дипломатов с делегацией палестинской группировки «Хамас». телефонном разговоре в воскресенье Путин и Ольмерт подтвердили приверженность двух стран дальнейшему развитию дружественных отношений. В связи с поездкой делегации палестинской группировки Хамаса в Москву представитель израильского МИДа Марк Регев заявил, что Израиль остается верен реализации международного плана ближневосточного урегулирования «Дорожная карта».
Израиль делает все возможное для реализации дорожной карты. Об этом со всей ясностью говорят действия Израиля в последние недели на западном берегу Иордана. Мы, как известно, сейчас сносим незаконные постройки еврейских поселенцев. Конечно, все международное сообщество поставлено сейчас перед фактом, что новое палестинское руководство считает дорожную карту незаконным начинанием и открыто говорит, что отвергает ее. Это проблема не только для Израиля, но и для всех, кто хочет видеть мир на Ближнем Востоке.
Сказал представитель внешнеполитического ведомства Израиля. Представитель Хамаса Сами Абу Зухри со своей стороны обвинил Израиль в отказе от выполнения дорожной карты.
Израильские оккупанты никогда не выполняли дорожную карту и всегда находили много оправданий, чтобы избежать ее воплощения в жизнь. Дорожная карта не выполнялась Израилем со времени ее появления. Заявления представителей Кадимы, партии Ариэля Шарона, направлены на оправдание израильской позиции и их политики односторонних шагов. Это делается только для того, чтобы поставить нас перед свершившимися фактами.
Сказал представитель группировки.
Радио «Свобода». Новости.
На юге России без электроэнергии в результате снежного урагана остается почти 60 населенных пунктов. В минувшие выходные порывы ветра достигали 35 метров в секунду, были оборваны линии электропередачи, из строя выведены трансформаторные подстанции. Премия Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм 2005 года» присуждена картине «Столкновение» канадского режиссера Пола Хеггиса.
Говорит Радио «Свобода». Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. На минувшей неделе на телевидении начались ритуальные приготовления к женскому дню. Время истины наступает для мужчин 8 марта, с пафосом сказали на Первом канале. И показали, как по традиции, один раз в году мужчины скидывают букетики весенних цветов с вертолета или ненадолго становятся промышленными альпинистами, чтобы влезть в окно к любимой. Гендерный праздник отметили в парламентском часе. Спикер Миронов представил стране 10 женщин из Совета Федерации. Глеб Павловский в своей реальной политике обернул женский день на пользу власти, сообщив, что на демографию влияет оптимизм, а не бытовые условия. А поскольку по Павловскому оптимизму в путинскую эпоху прибавилось, то, видимо, из демографии лет через 20 должно все наладиться. 8 марта эфир поделит традиционно. Романтические комедии, мелодрамы и концерты звезд. Первые 4 дня в ряду в лучшее вечернее время будет дарить любимые лучшие фильмы про любовь с первоклассными актрисами Первый канал. И фильмы эти все американско-британского разлива. И мы сегодня обсудим, какая она, современная россиянка, на телеэкране, кем представлены российские женщины в фильмах, сериалах и документальных программах, как она выглядит и что из себя представляет. Наши гости, имиджмейкер, хотя слово я это не люблю, ну, в общем, консультант по и образу тоже не очень точно, ну, в общем, короче говоря, имиджмейкер, делатель образов, психолог, руководитель агентства «Старая площадь» Светлана Колосова. Здравствуйте, Света.
Добрый.
Телевизионный обозреватель независимой газеты и мой коллега Сергей Варшавчик. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Вам, естественно, уважаемые слушатели, мы будем задавать вопрос о том, как по-вашему на телевизионном экране выглядит современная россиянка, но чуть позже и сначала вообще не о праздничном, в нашей рубрике «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В 5 пятницу стало известно, что карикатурный скандал достиг и Алтая. Росохранкультура и прокуратура подозревают, что один из комментариев на сайте информационного агентства «Банкфакс» может послужить поводом для уголовного преследования за разжигание национальной розни. Подан иск в суд, прокуратура завела уголовное дело, главный редактор агентства Валерий Савенков сегодня в нашей студии. В общем, с бумагами и подробностями. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Я рассчитываю, что к нам еще присоединится директор Института проблем информационного права Андрей Рихтер. Но если не присоединится, то мы попробуем с моими коллегами обсудить, что же тут такое происходит. Все началось с того, и Валерий сейчас меня будет поправлять, я буду коротко излагать ситуацию, что 17 февраля появилось письмо Росохранкультуры по поводу того, чтобы журналисты не баловались, чтобы помнили о том, чем грозят публикации в связи с карикатурами. Текст письма выглядит вот так. Управление Росохранкультуры обращает внимание руководителей СМИ на случай публикации в российской прессе материалов, которые могут быть расценены как пропагандирующие национальную и религиозную рознь. Это я выдержки делаю. В соответствии со статьей 51 закона о СМИ, оскорбление религиозных чувств людей представляет собой злоупотребление правами журналиста. Реализация прав журналиста на распространение информации не должна приводить к ущемлению прав и свобод других лиц. Управление Росохранкультуры напоминает, что в соответствии со статьей 19 этого закона главный редактор несет ответственность за выполнение требований, предъявленных к деятельности СМИ законодательством РФ. В связи с вышеизложенным, учитывая случаи публикации в средствах массовой информации рисунков, изображающих в шаржевом виде первообразы мировых религий, а также в свете разразившегося международного карикатурного скандала, Управление Росохранкультуры обращает внимание представителей СМИ на необходимость более взвешенного и корректного отношения к чувствам верующих при опубликовании материалов на подобные темы. Вот это самое письмо, Валер, вы разместили на вашем сайте. Да?
Да, это было в конце рабочего дня, в пятницу. Мы спокойно ушли на уикенд, и в пятницу уже вечером под этим письмом появился комментарий одного из наших читателей. В достаточно жестких тонах, комментирующих и это письмо, и карикатурный скандал, и вот те эксцессы, которые с участием мусульман проходили во многих странах мира. Провисел он пятницу вечер, провисел субботу. В воскресенье вдруг как бы раздается мне звонок, меня вызывают в краевую прокуратуру. Там проводится некая проверка по поводу этого комментария. Через день проверка завершается, возбуждается уголовное дело. К этому вопросу подключается Росохранкультура, которая выдвигает нам уже претензии как средство массовой информации. И вот в прошедшую пятницу, 3 марта, эти претензии достигли пика. Росохранкультура заявила, что подает на нас иск в суд на ликвидации средств массовой информации.
Вот так вот это вот все выглядит. Я разговаривала в пятницу с господином Боярсковым, это руководитель Росохранкультуры. Он настаивает на том, что действуют они в рамках закона, и решать все будет суд. И, к сожалению, вот сейчас некому прокомментировать, потому что идет коллегия министерства. И как раз все там и основные юристы, и руководители Росохранкультуры. Но, тем не менее, вы, наверное, консультировались с юристами тоже. Что они вам сказали, Валерий?
Пока мы еще не видели текста иска, но из того, что Росохранкультура хочет полностью ликвидировать агентство, можно предположить, что они нам меняют даже не публикацию экстремистского материала, что, в общем-то, тоже надо доказать, а ведение экстремистской деятельности, причем еще имеющей серьезные последствия. Ну, как с помощью вот, как бы, провисевшего вот, один выходной день комментарий можно вот подобные вещи доказать, для меня как бы остается полной загадкой. Видимо, у них есть какие-то аргументы, раз они подали такой иск, но они выяснятся, наверное, только в ходе судебного процесса.
А вот Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права, опять же, когда я с ним разговаривала позавчера, сказал мне, что вообще-то по закону о противодействии экстремистской деятельности, там есть такая статья 8, нет жесткого указания, что в этой связи можно считать экстремистской деятельностью, потому что по закону о СМИ вам обязаны были сначала, ну, хотя бы вынести предупреждение, а не сразу иск предъявлять.
На мой взгляд, здесь ситуация состоит в следующем. Здесь просто откатывается некая модель управления контентом, распространяемым в интернете. Не секрет, что та информация, которая есть в интернете, сейчас в наименьшей степени контролируется государством. И, мне кажется, вот эта ситуация, она должна каким-то образом вот модельно отработана быть в одном из регионов. И в данном случае, как бы то, что, скажем так, далеко от Москвы, оно тоже имеет некий как бы смысл, ибо там, возможно, как бы надеяться на то, что это пройдет более удачно и с меньшими какими-то потерями.
Сергей, у вас есть какие-то мысли на этот счет? Сергей Варшавчик, я спрашиваю об этом.
А скажите, Валерий, вопрос такой. Этот комментарий, он долго у вас провисел?
Субботний день.
И потом вы его сняли после
этого?
Да. Понимаете, почему я спросил? Дело в том, что мы, когда вот пошли вот эти карикатурные скандалы сначала с волгоградскими, потом с вологодскими газетами, я говорил с одним из авторов закона о СМИ, Михаилом Федотовым, и попросил его вот прокомментировать и в том числе как бы назвать, в каких моментах журналист может показывать, допустим, эти карикатуры, да? Как вот определить тонкую грань? Ведь в законе ни о СМИ, ни о противодействии экстремистской деятельности детально не прописаны, да? Какие темы запретные в деталях, да? И в частности, мы пришли к выводу, что, допустим, карикатура, вот датские, если СМИ сообщают о факте, если там цель информирования читателей и не больше, тогда нет нарушения закона о СМИ. Если же, по мнению Федотова, там это в некотором каком-то роде, ну, не глумление, но какой-то вот комментарий или что-то другое, то это уже возможно как-то трактовать. Но на самом деле, конечно, это большая проблема, потому что сейчас, действительно, я согласен с Валерием, обкатывается вот эта модель, потому что, по-моему, с обычными СМИ уже обкатали, волгоградской и вологодской, теперь взялись за интернет. На самом деле, мне кажется, что это некое переусердствование.
Давайте вот у нас на связи Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права. Обратимся к нему. Андрей, доброе утро. Вы вкратце знакомы с этой темой. Я вам, во всяком случае, рассказывала, сейчас цитировала письмо. Как вам кажется, вот в этой связи, когда зарегистрированные СМИ, в общем, исполнила просьбу правоохранительных органов, комментарии в итоге сняла через два дня после того, как начались проверки, а вот сейчас завис над сайтом Банкфакс, собственно, перспектива закрытия. Как вот трактовать это все в связи с тем, что случилось?
Ну, как трактовать? Я бы трактовал всегда с точки зрения закона, и нужно понимать, что после 2002 года, когда был принят закон о противодействии экстремистской деятельности, очень многие представления о свободе средств массовой информации, о свободе массовой информации изменились, и мы об этом говорили много раз, и, в общем, достаточно было времени для того, чтобы понять это. И, конечно же, нужно быть крайне аккуратным в публикации карикатур или материалов, которые так или иначе могут трактоваться как экстремистские материалы.
Ну, а если вот это все-таки немодерируемый форум, и там появилось...
Это не имеет никакого значения. То есть, если речь идет, если вы создаете форум, на котором могут появляться подобного рода материалы, и вы не принимаете мер по устранению этих материалов по первому же требованию прокуратуры или других органов, то вы несете ответственность.
Ну, а если вот как раз по первому требованию
если
сняли комментарий?
Если по первому требованию, то никакой ответственности вы не должны нести.
Валерий, вы хотите задать вопрос профессиональному юристу?
Ну, вот я хотел бы как бы обратить внимание на следующий вот аспект проблемы. На мой взгляд, подобного рода жесткими комментариями, в принципе, интернет наполнен огромным количеством. Они присутствуют в нем в миллионах как бы экземпляров. Вот убрать их, во-первых, наверное, невозможно и физически, а во-вторых, как бы, если, скажем так, этот опыт сделать массовым, то, по сути дела, мы стоим как бы перед порогом открытия миллионов уголовных дел на тех людей, которые пишут эти комментарии. И точно так же, как вот у нас этого человека ищут офицеры ФСБ и прокуратуры, точно так же миллионы комментаторов будут стоять перед тем, что их будут также искать.
Нет, вы заблуждаетесь, на мой взгляд.
Ну, у нас открыто уголовное дело, этого человека ищут, и, в общем-то...
Нет, речь идет немножко о другом. Речь идет о том, что, безусловно, по каждому поводу не будет возбуждаться уголовное дело. Точно так же, как за каждое нарушение правил дорожного движения не штрафуют. Но достаточно будет провести кампанию, либо медленно постепенно проводить политику, направленную на то, чтобы привлекать внимание к случаям наказания за экстремистскую деятельность, и все остальные перестанут распространять подобного рода сообщения. Нельзя совершать правонарушение, оправдывая это тем, что все остальные так же делают.
То есть банфакс, Андрей, может оказаться таким показательным примером?
Конечно, вот, такие показательные примеры есть по каждой статье Уголовного кодекса, есть такие показательные примеры, которые всегда приводят в пример.
Хорошо, а вот господин Боярсков, опять же, в субботу, разговаривая со мной, сказал, что ну вот же, например, сайт «Эхо Москвы» не зарегистрирован как средство массовой информации, и поэтому они вроде как публикуют. Вот это вот... Меня сильно, надо сказать, не очень порадовала ссылка господина Боярковского на сайт «Эхо Москвы».
Я думаю, что он имел в виду то, что его ведомство к сайтам, которые не зарегистрированы как средство массовой информации, никакого отношения не имеет и в ближайшее время иметь не будет. Поэтому все, что происходит на незарегистрированных как СМИ интернет-сайтах, это не его дело.
Понятно.
Это дело прокуратуры и других органов.
То есть Валера должен сейчас сделать вывод, что он напрасно регистрировал свой сайт как СМИ, и ему надо его изъять из аналогов регистрации, видимо, так.
Но прекратить деятельность средств массовой информации. Хотя, я думаю, что у него были основания для того, чтобы зарегистрироваться как СМИ, потому что это дает определенные преимущества.
Слушай, очень ценный совет, я думаю, как бы мы над ним подумаем, в том плане, чтобы дальше нас прессовали только представители прокуратуры и ФСБ.
А Росохранкультура... Смотрите просто, что легче, да, что легче.
Кстати, два слова. Я в свое время был шеф-редактором одного политического сайта, и у нас стал вот этот вопрос, регистрируют ли его как СМИ тогдашними печати. Мы пришли к выводу, посоветовались с юристом, что не стоит, потому что такие моменты, когда кто-то может написать там в форуме все что угодно, для нас было бы очень крайне нежелательно иметь последствия в качестве там судебных исков и так далее и тому подобное.
Андрей, ну вот в этой связи меня-то, например, я понимаю, что это, не, может быть, не в вашей сфере, но, может быть, вы как-то прокомментируете эту историю. Вот где эта грань между законопослушанием и страхом принятии таких решений?
Ну, я думаю, что законопослушание основывается либо на внутренней дисциплине и, там, не знаю, воспитанными традициями почитания права, либо основывается на страхе, одно из двух. Поэтому обычно комбинация, но одно из двух должно быть.
Я благодарю. Это был Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права. И мы закончим на сегодня обсуждение вот этой вот темы, которая, вероятнее всего, будет иметь продолжение. И судя по тому, что нам сейчас сказал Андрей Рихтер, и, увы, Валера, видимо, вы вот выбраны таким... как бы там помягче сказать, торжественная порка, да, таким прецедентным делом. Хотя, может быть, этого всего не случится, будем следить за этой историей. Это была рубрика «Что происходит?».
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России, приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор. В эфире Анна Качкаева. Мы возвращаемся к более легкой теме, к теме гендерного праздника, как говорят многие, обсуждая тему женского дня на телеэкране. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, как, по-вашему, выглядит современная россиянка на телеэкране. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. А пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Пожалуйста, пишите. Я вам напоминаю, что в нашей студии Сергей Варшавчик, обозреватель независимости независимой газеты, и психолог, руководитель агентства «Старая площадь» Светлана Колосова. И вам я хочу, собственно, задать и Сергею, и Светлане один вопрос. Как по-вашему, кто сегодняшняя героиня на телеэкране? Какая она и кто? Сергей.
Я думаю, что, судя по тем рейтингам, которые имеют популярность у зрителя, наверное, надо остановиться на двух, значит, ярких образах. И оба они на канале СТС. Я имею в виду главную героиню «Не родись красивой» и, значит, «Моя прекрасная няня».
Они... Я бы добавила «Бальзаковский возраст».
А, это или стервы, мужчины, типа, да, или понятно.
Все мужчины свода. Ну, это немножко все-таки менее популярно, а вот если брать в целом, вот в сухом остатке, вот эти все бесчисленные сериалы, там, «Рублевки Лайф», «Мыльные оперы» и так далее, то это складывается, значит, такой образ. Это девушка, где-то не старше 25 лет, приблизительно блондинка, приблизительно она делает карьеру в какой-то крупной конторе, у которой постоянно какие-то проблемы в личной жизни. Главная цель ее существования – это любовь, и причем любовь она испытывает к какому-то начальнику, как правило. Вот это такой средний усредненный образ, если смотреть вот это огромное количество того, что предлагает нам телевидение. То есть, на мой взгляд, как это сказать вам, такая мелкобуржуазная такая...
Да, ну тут есть еще подразряды, я бы сказала, такие гламурные, нимфетки, очаровательные, да, дамы, да, из разряда тех, у кого сладкая жизнь. Второй, нимфетки, скорее,
ну, я
точнее,
самый массовый, да, образ просто.
Потому скажу, что, и на самом деле, ничего нового в этом нет. Сейчас написано, кстати, очень много, и книжка вышла, например, про куклу Барби, замечательная. Вот в такой Барби-логике существующей, ну, о которой еще Чехов писал. Голубоглазая, да, с роскошными пшеничными волосами, с сапильными улыбки, да, это такие стрелки блестящие, Дана Борисова и так далее, да. Потом женщины в большом количестве, старающиеся изменить собственную внешность. Вот, например, ярчайший пример – это «Формула красоты» на Первом канале. А «Няни и Золушки» – это еще один такой ролевой, да, подвид, да. И еще в юмористических программах, как мне кажется, самый неприятный тип женский, такие переодетые тетки жлобоватые, да, горлопанки неопределенных,
ну,
размеров.
Да, если вспоминать «Кривое зеркало», там же постоянно...
Света, вы добавите что-то к этому ряду? Может быть, из сферы ваших клиенток там или клиентов? У вас скорее клиенты, политики почти все клиенты, а не клиентки.
Нет, я добавлю еще какие-то такие проблески мимолетных интервью, вот, может быть, комментариев, когда женщина всегда зам на вторых ролях у мужчины, но в то же время умненькая, достаточно хорошо образована. Если она молода, то обязательно где-то поучилась. Если она ну, в зрелом возрасте, то обязательно прошла тяжелую трудовую карьеру. Вот. И таким образом мы находим вот из всего вышеперечисленного тип женщины, которая пытается самоутвердиться вот, в основном двумя путями. Первое – это работа до изнеможения, когда вот, работа становится формулой такой жизни и формулой любви к себе, там, я не знаю, да, попытки достучаться до мужчины таким образом, что я такая хорошая, обрати на меня внимание. А второй вариант – это из анекдота про маленькую девочку, когда мама говорит: «Ты знаешь, Машенька, вот что бывает с девочками, которые не кушают кашу по утрам манную?» Она говорит: «Знаю, они вырастают моделями, зарабатывают много денег». Вот это как раз второй тип женщин, которые пытаются стать моделями, ну, в разных аспектах, да, начиная от открытой проституции, заканчивая ее скрытыми формами, да, на производстве и зарабатывать много денег. Ну вот, к сожалению, увы и ах.
Да. В общем, такой, надо сказать, набор не самый, по-моему, хотя, может быть, для кого-то и симпатичный, но, во всяком случае, не отражающий многообразие женской жизни, женских привязанностей, самореализации и так далее, как мне кажется, даже в современной России. Это все-таки какое-то особое зеркало.
Мы говорим сейчас о массовых
образах. О массовых образах, да. Ну и продолжим разговаривать на эту тему сразу же после новостей на Радио Свобода. А вам, уважаемые слушатели, я хочу напомнить, что в 13.07 по московскому времени выйдет программа «Правосудие». В час дня после выпуска новостей ее слушайте. Что изменится о вступлении в силу закона о противодействии терроризму? Кого и от чего защищает этот закон? В студии у Марьяны Тарачешниковой адвокат, член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов и депутат Госдумы Алексей Митрофанов.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. В американском городе Александре, штат Виргиния, сегодня суд заслушает показания свидетелей по делу Закария Мусауи, который обвиняется в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Французу марокканского происхождения Мусауи грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Число жертв пожара в новосибирском общежитии увеличилось до 4. В больнице скончался один из 6 пострадавших, молодой мужчина, получивший сильные ожоги. Пожар в 9-этажном здании вспыхнул минувшей ночью. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством гражданина Кубы. В воскресенье 71-летний кубинец был зверски избит неизвестными и скончался от полученных травм. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, совершено нападение на 2 дома, где проживают русские семьи. Никто не пострадал. В воскресенье вечером в эти дома неизвестные бросили гранаты. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проводит в Оттаве переговоры с представителями руководства Канады. Главная тема переговоров с премьер-министром Стивеном Харпером и главой канадского МИДа Питером Макхэхэм – двустороннее сотрудничество и международные проблемы. В Австрии сегодня открывается двухдневная встреча министров обороны стран Европейского Союза. Главная тема переговоров – отправка европейского миротворческого контингента в Конго для обеспечения безопасности предстоящих в июне всеобщих выборов. Парламент Дагестана утвердил Шамиля Зайналова главой правительства республики. Прежний кабинет министров сложил полномочия в связи с избранием 20 февраля нового президента республики. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз. Анна Качкаева у микрофона. Мы продолжаем обсуждать тему, как выглядит и кто она, современная россиянка на телеэкране. Со мной в студии Светлана Колосова, имиджмейкер, психолог, руководитель агентства «Старая площадь», и Сергей Варшавчик, мой коллега, телевизионный обозреватель «Независимой газеты». Вы можете отвечать на этот вопрос, каким вам кажется образ современной россиянки на телеэкране. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Светлана, ну вот вы, в общем, подвели итог этих двух типов перед новостями, которые в массовом сознании проецируются на экране. Что это говорит о стране, о населении и чем, собственно, вот телевизор либо помогает, либо, наоборот, не помогает каким-то важным проявлениям женским?
Ну, я хочу начать с хорошего и сказать, что так или иначе, хотя бы вот перед женщинами в стране нарисованы два пути, как когда она может социально состояться. То есть вот или на работе, или через личную жизнь. Мне кажется, что это слишком мало, безусловно. Мне кажется, что социальные стереотипы успешной женщины, вообще начиная с имиджа первой леди страны, как бы России в целом, да, а вот имиджа первой леди губернии любой, я не знаю, жены какого-нибудь известного юриста, адвоката, там, не знаю, врача, они абсолютно не разработаны. Вот. Нет понимания, что это не жена, первая леди – это профессия, которая нагружена очень много социальными обязательствами, когда эта женщина должна быть символом доброты, символом участия, символом понимания сложности, я не знаю, жизни стариков, детей и так далее, и так далее. Вот. И поэтому отсутствие каких-то понятных стандартов поведения, социально одобряемых, принимаемых, уважаемых, вот как бы мы видим на экране. И поэтому ситуация, когда там девочка после института идет работать, и она не очень понимает, как ей сделать карьеру. Да, вообще к чему стремиться. Вот. И поэтому два пути. Либо выйти замуж и стать плетей, там, быть мамой, желательно, соответственно, замуж получше и там, со всеми вытекающими последствиями, или же как бы вот на работу. Поэтому мне кажется, что перед нами достаточно большой объем, такой как бы неподнятый пласт целины, это создание социальных стереотипов поведения женщины, роли женщины в обществе, ее миссии. И...
А вот, скажем, женщина политики. Вот меня совершенно изумило, конечно, вдруг мироновское желание вести программу «Парламентский час». И выяснилось... Кстати, спасибо большое. Я выяснила, что в Совете Федерации 10 женщин.
Да, просто
всего
просто
или только. Кто их знает?
Видно, да.
Да, их не видно. И вообще тип женщины-политика – это, как правило, женщина железная и по психотипу
мужской
больше мужчина.
Да.
Ну, наверное, но, тем не менее, все-таки их неизмеримо мало вот в числе мужчин в костюмах во всех этих залах
заседаний. Я смотрю на это очень просто. Просто у женщин в России нет денег. То есть в период приватизации они не были у руля, да, страны, и как бы никто не стал руководителем «Газпрома» или там РАО ЕС или какой-нибудь крупной корпорации. Вот. И в связи с этим женщины довольствуются, значит, такими небольшими финансовыми ролями, но они растут. То есть женщина, в отличие от мужчины, исповедует стратегию степ-бай-степ, то есть такого продвижения
шаг за шагом.
Да, шаг за шагом. Вот, то есть она считает, вот для того, чтобы не стать президентом, значит, получить надо юридическое образование, экономическое образование, здесь состояться, вот здесь поучаствовать, это освоить. А мужчина однажды утром встал и говорит, ну, все нормально, я уже президент. А то, что там вот как бы в экономике политики не хватает, так и найму людей как бы есть желающие. И поэтому вот степ-бай-степ, мне кажется, женщины, вот современные женщины придвигаются уже к той границе, за которой начинается их такое полновластное участие в политике и бизнесе в стране.
Сергей, какие честь, мысли?
Ну, во-первых, если говорить о политиках, то надо понимать все-таки, что политик – это человек все-таки среднего пола, то есть настоящий политик, и он становится мужеподобным в любом случае, как бы его ни называли, Маргарет ли его Тэтчер зовут, или там... Блэр там и так далее, понимаете? Другое дело вот, что на самом деле женщины в политике в России, они были и они есть. Можно вспомнить Ирину Хакамаду, очень яркого политика. Можно вспомнить и Старовойтову, которую, собственно говоря, я не знаю сейчас, где бы она была бы, если бы ее не убили, на минуточку так, да, вспомним. Другое дело, что у нас российское общество, оно чрезвычайно патриархально. И, собственно говоря, вот в советские времена, как ни парадоксально, но женщина она была более там, социально активнее. Да? Даже были и фильмы, и передачи. Помните, там «Волга-Волга», главные роли там, Любовь Орлова, которая вот, двигатель, да, двигатель как бы всего этого сейчас, собственно говоря, роли. Я не случайно употребил слово «мелкобуржуазное общество».
Ну
понимаете?
Да, на канале «Домашнем» это в основном да. Милейшие дизайнеры, врачи. Там нет, есть некоторое количество косметологи, кулинары. Вот
вам, женщина, это называется канал, вот вы, значит, занимаетесь, понимаете? А что касается вот этих социальных ролей посредством телевидения, то оно практически никак не развивает. Потому что телевидение-то, собственно, идет за стереотипами, и она их только закрепляет. потому что огромное количество передач, ток-шоу, сериалов, оно, собственно говоря, как ни парадоксально, и предназначено для женщин, потому что большинство зрителей – это зрительницы, на самом деле. И оно дает им только некую такую пассивную установку. Смотрите, там, вот как надо там делать, вот поливайте цветочки, вот видите, там ищите свою любовь и так далее. То есть мне кажется, что здесь телевидение скорее играет некую негативную, может быть, роль. Если мы говорим о каком-то равноправии, хотя равноправие невозможно быть, я имею в виду такую, ну, скорее...
Но скорее в России воинствующий феминизм не будет принят никогда.
Да.
Все-таки традиция другая. Да.
Абсолютно.
Ну вот 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Наша мужская аудитория, в общем, не очень, видимо, хочет обсуждать женщин. Тем не менее, прежде чем я буду включать звонки, прочту то, что написано на пейджере. Ну, женским днем нас всех поздравляют. У нас с вами, Света.
Спасибо.
Да. Значит, мне нравятся женщины, которых исполняет Стоянов из передачи «Городок». Родионов Володи, Санкт-Петербурга.
Это подозрительно.
Ну, почему? Он исполняет характерных женщин. Mm.
Я бы предпочел придуманным женщинам-героям реальную. Например, тоже Ксению Собчак. Она на экране смотрится вполне прилично. Не искусственно и не делано. Пишет нам Дима. Только про сайты тут, естественно, путаются мнения. Неужели вы думаете, что кого-нибудь всерьез интересуют карикатурные скандалы? Мне кажется, что все-таки интересуют. Нынешняя россиянка на телевидении выглядит не очень привлекательно. Или как стерва, или как набитая дура. Но чаще комбинация всех этих качеств. Александр, Москва. Сегодня героини экрана – бизнес-леди и юные провинциалки, пробивающиеся из низов и ставшие принцессами. Ничего дурного в этом не вижу. Они сменили трактористок, ткачих и сельских учительниц. Не смотрю сериалы, но читаю их содержание в газетах. Заранее знаю, что можно не смотреть. Ирина. Не совсем ясна аудитория женщин. Действительно пользуются обожанием, в которые образы, которые мы перечислили, пользуются обожанием. Насколько я знаю, молодые девочки до 18 лет и девушки-студентки, имеющие голову на плечах, телевизор смотрят редко, а эти образы зачисляют к отстою. Мне 40 лет, пишет Марина, но я с ними согласна. Образ дворцовой женщины, непонятно, дворцовой женщины... Просто, наверное, образ российской женщины – низкопробная дешевка, вызывает чувство презрения. Николай, студент. Понятие «первой леди» в России не популярно. Со времен не Горбачевской, скажем,
Ивана
Раисы
Грозного.
Максимовны, которая лезла вперед, вот это вот отношение, и подталкивала своего мужа. Недаром Ельцин Наину держал на заднем плане. Да и Путин супругу не очень выпячивает. Валентин. Вот это традиция. А женщины в Верховном Совете не обязательны. Там есть представители субъектов федераций.
Да нет, вообще женщины нигде не обязательны. Да? Была бы на кухне там, да, и в постели, и остальное все нормально. Но не так же это, господа, потому что количество мужчин и количество женщин в нашей стране как бы все-таки очень разные, и женщин больше. И давайте мы сейчас все женское как бы общество, да, поставим на кухню. А можно я спрошу, дорогие господа, вы заработаете на то, чтобы нас обеспечить? Вот у меня как раз совершенно другое мнение о русских женщинах и о их возможностях. Я считаю, что именно они в период кризиса, да, с сумками из Турции накормили нас, вот, и вселили в мужчин уверенность в том, что все может быть. Вот. И в настоящий момент до сих пор утирают им сопли. Потому что огромное количество инфантильных мужчин живет среди нас, которые нуждаются только в одобрении и поощрении. И при этом говорят этой милой даме, которая утирает им сопли, чтобы она знала свое место. А она, к сожалению, его знает. Вот. Мне кажется, что ситуация уверенности в себе – это вот та ситуация, которая не дает нашим милым дамам расцвести и поверить в себя.
Кстати, очень любопытно, Свет, в связи с тем, что вы сказали, есть проект на СТС «Снимите это немедленно». Кстати, довольно милый, потому что эти дамы, Таша и Даша, переодевают, перекрашивают и чуть-чуть причесывают своих избранниц.
То есть, Саша?
Что? Таша Строгая и Саша. А-а-а. Да. А я что сказала, Даша? Даша? Нет, Саша и Таша. Переодевают, переобувают, подкрашивают. Ну, в общем, дают женщине почувствовать себя женщиной, вырвав ее из ее традиционной среды. И, в общем, там не отсасывают бесконечный жир, не используют дорогих косметологов. Ну, более или менее пытаются показать, что все возможно. Но я не на это обращаю внимание, а на то, кто обычно становится инициатором вот превращения этих женщин в красавиц. А как известно, красавицами мы сами себя назначаем. Да? Это все относительно. Обычно это бывает. Их дети, их подруги, их ученики вот, да, в нескольких программах. И почти никогда мужья.
Абсолютно правильно. Но зачем это надо? То есть, как бы, понимаете, существует всего две формы почувствовать человека, чтобы сам человек почувствовал себя личностью. Первое – это расти самому, второе – унижать других. Вот я считаю, что унижение женщин – это форма чувствовать современному российскому мужчине себя на коне, что в корне неверно.
Сергей сейчас на нас должен, Светлана, сильно обидеться.
Да нет, сколько людей, столько мнений. И просто я думаю вот о чем. А если вот говорить обо всех тех, когда говорят, мало политиков, женщин и так далее, а ну хорошо, будет больше, что при нынешней политической ситуации изменится? Они ведь эти женщины-мужчины ведь очень бесполые, с неявным выражением лица, понимаете? Одно дело, допустим, когда мы говорим про Екатерину II, да, которая действительно возглавляла государство. Когда при ней там выигрывалось там Крым и так далее.
Ну, а кто сказал, что если женщина возглавит государство, то будет хуже, Сергей?
Нет, никто не говорил, но я вот пока сейчас, вот, например, сейчас Валентин Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, я пока не вижу там каких-то особых различий, да. Может, потому что она назначенец, вот. Я не вижу каких-то ярких личностей. Я вообще ратую за то, чтобы вот в политике были не столько делились там по половому признаку, сколько все-таки по какому-то самости и яркости личности.
Можно я не буду говорить про самость и яркость личности современных мужчин-политиков? Иначе это будет выглядеть смешно.
А я говорю, что система сейчас другая. Сейчас несколько другая система, которая, на мой взгляд, отторгает любых ярких личностей.
Давайте послушаем. Владимир из Московской области, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы мнение по первой вашей теме подсказать. Мне кажется, что там какая-то провокация, потому что очень была быстрая реакция. И вот этот, кто написал комментарий, это как бы подставное лицо. Вот и все. А по поводу ответа на ваш вопрос... Мое мнение, что во всех вот наших образах женщины, которые сейчас существуют на телеэкране, ее принижают до бытового уровня специально, как бы не давая людям понять, ну, дать почувствовать, что женщина может в обществе видоизмениться и играть более такую определяющую главную роль в том плане, что она может быть не только бизнесменом и политиком, но просто как бы организующей силой, как бы вот... может повести за собой, потому что все-таки разумные женщины намного больше присущи, чем мужчинам вот в этом плане. И вот эти сериалы, например, на «России любовь моя», это бытовой уровень, вот сейчас запускается по Первому каналу «Большие девочки», тоже это все бытовой уровень, ведь никто не заинтересован в женщине как созидателя, а все вот принижение.
Благодарю вас, Владимир. Людмила Ивановна из Москвы, в эфире, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Я очень согласна с вашей визави, по-моему, Светлана, вы сказали, да? Вот, изумительно правильно все сказано. А вот насчет яркой личности, сидела долго, думала, но я вспомнила. А Люба, дети и завод, я специально смотрю все программы, где что идет, но более продолжения я не смотрю. Суть выявила и все. Вот любитель завод не является ли? И потом, знаете что, принижается роль специально. Я сколько фильмов иностранных пересмотрела за свою жизнь. Она у меня большая жизнь. Вот. Сколько наших фильмов. И, по-моему, где-то специально руководят форматом или длительностью формата, как хотите, там разберите. Не показывают, что женщина, вот когда мужчины разбираются или дерутся, или стреляются, женщины срочно уходят в сторонку и наблюдают. Редкие фильмы, к сожалению, вот по поводу Бодрова фильма, где сестры, кажется, называется, там вот женщина стреляет, тем более девочка. А так вообще женщину даже не подпускают. А настоящая женщина в быту, она обязательно встрянет,
разведет. То есть вяжется, да. Людмила Ивановна. Ну, в общем, на самом деле, это ведь и в традиции очень многих народов России, когда не то, что она вяжется или встрянет, она остановит. Вот на что она, может быть, не пойдет никогда, так это на участие в смертоубийстве, это факты. И этот платок кавказских женщин или девушек, который бросался, чтобы остановить свару или схватку, вот эту традицию тоже ведь не поддерживают с точки зрения и образов, и разговоров об этом. Уж если на то пошло, это к разговору, Сергей, о том, что есть все-таки разница в... о том, как женщина может руководить и заниматься политикой. Просто в силу того же психотипа.
Небольшие, небольшие психологические изменения. Все мир, равно благо, государственный лад, будущее, деятель,
это ей
Анна,
по жизни.
Любой государственный деятель крупный, он, в принципе, приходит к одним и тем же выводам, будь то мужчина или женщина, понимаете? Не случайно Маргарет Тэтчер была железной леди, понимаете?
А
это другие
Светлана,
законы
тем не менее,
уже.
Я не согласна, да.
Ну,
да.
Хорошо, у нас плюрализм мнений пока, во всяком случае.
Я считаю, что, понимаете, в настоящий момент мы имеем мужскую среду, в которой находятся единицы женщин. Вот. А вы говорите о женщинах как о статистике. Ну, будет их больше. Да, будет больше, и изменится среда. Понимаете?
Светлана, у нас не Финляндия, где президент, понимаете?
Это не важно, какая страна.
Нет, важно.
То есть я считаю, что мы все вносим изменения в среду, в которой мы находимся.
Да, безусловно.
Вот. И если это мужской клуб по интересам, это одна среда. Если это женский клуб по интересам, это другая среда. Вот. Она вот изначально другая, как люди с двух планет. И поэтому
да,
ситуация перехода большего количества женщин в более активную фазу развития страны, хоть в бизнесе, хоть в политике, безусловно, будет менять среду и ее законы.
Тамара Михайловна,
я не согласен.
Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Ой, кто-то там у вас нам помогает. Так кто это, внуки, дети? Тамара Михайловна.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот идет о чем? Какая женщина на экране больше нравится?
Да.
Женщины всякие бывают, но мне очень не нравятся. Не мне, не только мне, я многих. Вот эти бабки, два мужика, одетые. Ну почему? Разве российская женщина одевается так, как сейчас они показаны? Ну нельзя же нас уродовать до такой степени. Не такие уж мы плохие.
Спасибо, Тамара Михайловна. Вот да, Сергей сейчас двумя пальцами
это
поддержал.
Пародия. Да. Это же как Маврикий в Надоте Никитиш.
А, кстати, что? Вот «Люба, дети и завод» — это единственная за последнее время и первая такая заводская история. Хотя завод, конечно, там фоном, но все-таки это такой разговор о женщине, которая сочетает производство
да,
в активной
да.
позиции.
Ну, это же западная калька.
Но мне больше нравилась «Грейс в огне». Да.
Да. А, странно, что никто из вас не отмечает черты формируемого имиджа российской женщины. Это непременно, с точки зрения внешности, о чем мы сейчас с вами поговорим, это непременно славянский этнический тип, как в предвоенной Германии, такой арийский европейский. Другим этническим типом появляться в образе главных героинь перспективы нет, пишет нам Нина. Что вы на это скажете?
Ну, я могу сказать, что, наверное, это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, у нас существует их команда, у нас существует и достаточно большое количество в том же Совете Федерации женщин и из Якутии, Бурятии и так далее, и так далее. То есть,
более у нас того есть ведущая на НТВ Асет Вацуева, чеченка.
Да, но только она тоже уже, я так понимаю, ретуширована под среднеевропейскую женщину в ней. Ну, наверное, и нет смысла, конечно, надевать в национальные одежды.
Но, на мой взгляд, конечно, вот когда Буратаева ушла в политику, естественно, жалко, что мы лишились лица, так сказать, красивого женского азиатского лица. И, на мой взгляд, мне кажется, что
все-таки в мультикультурной стране разные типы лиц должны быть.
То есть, на самом деле, они есть, но они правильно, как вы говорите, заретушированы.
Угу. Не подчеркивают это своеобразие.
Нет, ну, понимаете, телевидение, оно вообще такая большая фабрика, которая стилизует под один вот этот тип, который назвали...
Да вам,
вот...
Славянский, да?
Славянско-арийский.
Арийским, да. Иван Петрович нас спрашивает, а почему вы только говорите об образах женщин в художественных произведениях? Да нет, мы вот говорим и о ведущих на экране. А то, что в документальных программах и форматах темы этой в общем нет, только если это либо суррогатные мамы, либо проститутки, вот если говорить о репортажах, либо героические мамы солдат и инвалидов.
Там постоянно
вот
ЧП какой-то, да. Поэтому мы сейчас не рассматриваем.
Да, да, да. Женщины в ином созидательном контексте нет. Их нет. Николай Степанович, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос гости, кажется, психолог.
Всегда, да. Пожалуйста.
Вот вы в открытом эфире, видимо, подражая Путину, который неоднократно призывал сопли, перестать жевать сопли, трижды повторяли с акцентом, с нажимом эти слова «сопли, сопли, сопли». Где же культура речи? Где же деликатность, присущая женщине? Почему вы в эфир засоряете разговорами о низменных человеческих отправлениях организма человеческого? Это же непристойно.
Да,
вы не можете вашу лексику как-то...
Николай Степанович, давайте мы вот сейчас не будем обсуждать Светлану, она вам ответит. У вас есть какое-то мнение по поводу того, о чем мы сегодня говорим?
Мнение такое, что все, вот этот мутный поток, который идет, вот этой пошлятины мелкобуржуазной, вызывает омерзение.
Понятно.
И лексика вот этих персонажей...
Ясно, Николай Степанович, я вас благодарю. Человек очень агрессивно вообще к миру, по-моему, относится. Владимир вот нам пишет, нормальные женщины должны вытирать сопли своим детям, а не мужчинам. Тогда в нашем государстве все будет нормально. Видите, как мы...
И прививаться на тогда насморк ни у кого не будет.
Ну, это был, безусловно, образ, то есть, как бы, почему я сделал такой, как бы, жесткий акцент, потому что, чтобы образ был понятен, да, более яркий.
Да, да, но, тем не менее, вот за этот образ но мужчины это... очень оскорбились. Да, я думаю, что не за сопли, а за сам посыл, главным образом, исключительно. Сделав женщину равноправной с мужчиной, человечество вырыло себе огромную яму, которая скоро завалится. В общем, так этому человечеству и надо, все из-за равноправия. Владимир Николаевич так считает.
Не совсем человечество, я бы сказал, это скорее там страны Запада. Вот. Там действительно проблема, харассмент и подавание в суд там за косые взгляды. Да, это большая проблема. У нас, слава богу, мне кажется, такого нет.
Да, вот Ирина пишет, что с юности ненавижу этот фальшивый день, поэтому сознательно не поздравила вас с праздником. Да мы сегодня не про праздник, мы, в общем,
нас... Кстати, изначально он назывался День международной солидарности женщин-трудящихся.
Муж нам пишет, замечательно. Женщина, как хорошая машина. Если вы будете навешивать на нее крутые навороты, ее уведут.
Ну, такая позиция тоже есть. Но это тоже позиция пассивной женщины. То есть, которую либо приукрашивают, да, либо скрывают ее красоту. А где же сама женщина? Где же вот как бы ее роль в истории, там, в вашей семье, вот, не знаю, в обществе?
Слушайте, замечательно. Анатолий нам пишет. Вызывает чувство протеста образ Анны Прохоровой, работающей на ТВЦ. У нее длинная коса, собранная в пучок. А это так несовременно для нашего времени стриженных женщин.
Ну, что же делать? У нас свобода носить все, что угодно. У нас все-таки...
Ну, вот у нас есть женщина в Украине, очень такая активная, с косой. И коса пришлась там в пору. Вот, то есть
очень
не
модная,
всегда,
кстати.
Не всегда вот,
да, могло быть все хуже. Женщина с косой.
Да.
Да. То, что в Финляндии выбрали женщину президентом, ничего не доказывает, пишет нам Константин. Тут... Ну, Светлану, конечно, обвиняют в том, что вы не любите мужчин. Так.
Я не люблю, когда мужчины обижают женщин. Причем обижают как бы на всех фронтах. То есть с точки зрения их неверия в ее силы, их нелюбовь вот как бы в и непонимание ее значимости как в вашей жизни семейной, так и в обществе. И поэтому я достаточно стойко отстаиваю права женщин на активную позицию, на их участие в более широких управленческих процессах, как в политике, так и в бизнесе.
Ну, и все-таки вот тогда, может быть, последний вопрос. Как вы думаете, что телевидение может сделать для того, чтобы вот помочь реализации женщины в самом широком смысле?
Да очень просто. Какие-то авторские программы, которые, например, Понимаете, я вот слушаю Светлану, и мне все время вот одно и то же, вот одна вещь не дает покоя. Когда она говорит вообще о женщинах, у меня так представляется огромный такой строй, как бы, который надо активизировать и так далее. А мне-то интереснее все-таки отдельные конкретные личности.
Личность. Вот о личности надо на экране больше заботиться, а женщины бессмысленно. Да. Да. Я благодарю Светлану Колосову и Сергея Варшавчика. Это была программа «Смотрим телевизор». А в 12 часов выйдет программа «Свобода в полдень». В Лос-Анджелесе в театре «Кодек» прошла церемония вручения премии «Оскар». Фаворит, по мнению большинства, фильм «Горбатая гора». Так и не станет лучшим фильмом. «Хамас. Три дня в Москве. Что важнее? Итоги переговоров или сам процесс?» А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.